Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 60, и сегодня с вами будут Анатолий Кулаков,
Игорь Лабутин
и Антон Никитчук.
И сразу хотелось бы поблагодарить наших помогаторов. Это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Спасибо вам, друзья, за поддержку, за подкаст и за то, что с нами находитесь так долго и упорно. Так, самые внимательные, надеюсь, заметили, что у нас в студии необычный третий голос. И вот хотелось бы поближе познакомиться с Антоном. Но прежде всего хотелось бы предупредить, что этот выпуск будет необычным. Этот выпуск мы, как по старой доброй традиции, перед конференцией .next посвящаем своей любимой конференции, своему любимому ивенту. Здесь у нас не будет новостей, не будет того, к чему вы, наверное, привыкли за все эти сезоны. Мы будем полностью обсуждать программу .next, ее спикеров, ее доклады, ее темы и все, что касается в этих незабываемых трех дней. Поэтому, если вам тема не очень интересна, вам интересны новости, ждем вас в следующем выпуске. А для всех, для тех, кто интересуется трендами, спикерами, темами и прочим интересным, что будет происходить в этом сезоне, милости просим, сейчас мы по всему пробежимся тщательно и подробно. Я хочу напомнить, что .next у нас будет состоять из двух частей. Первая часть – это онлайновая, и она состоится уже совсем скоро, 3-4 ноября. И вторая часть состоится 20 ноября, она будет полностью офлайновая, один день, и он будет в Москве. Все, кто может быть в Москве, милости просим, приглашаем, можем встретиться, можем увидеться. В общем, те, кто не имеет возможности подъехать, для вас обязательно будет организована трансляция, и вы будете чувствовать себя практически как непосредственно на площадке. Это что касается дат, давайте вернемся к нашему третьему голосу. Антон. Антон у нас знаменит тем, что он первый сезон в программном комитете, и вот как раз-таки первый сезон мы обычно не нагружаем людей, когда они только заходят, мы обычно даем им посмотреть, как старожилы ведут доклад, как они разговаривают со спикерами, каким образом они вообще участвуют в синкапах. В общем, даем написать свой собственный Hello World, то есть прожить спокойно этот сезон, посмотреть, как другие взрослые дядьки работают. И вот в начале у Антона была такая же точно программа. Антон, расскажи, как тебе первый сезон?
Да, но оказалось, что я дядька достаточно взрослый. Вот, и мне уже можно чуть-чуть даже доверить немного спикеров. Вот. И, в общем-то, я, по-моему, на двух докладах основным куратором выступал, да, Толь? Я правильно помню?
Может быть, основным ты и на двух, но у меня сложилось такое впечатление, что ты, может, ну, вторым, там, чуть ли не на десятке уже.
Ну, я стараюсь. Ну, это не просто так я к вам пришел, не помидоры сушить.
Антон загрел просто с самого начала, там практически, да, практически все доклады себе, и неплохо так стартанул. Ну, посмотрим, скажется ли изменение нашего программного комитета на как-нибудь на программе или на чем-то еще. В общем, об этом зрители уже посмотрят сами. Так, друзья, ну и прежде чем начать, у меня к вам еще один дополнительный вопрос. Я думаю, что после объявления о том, что мы будем говорить про .next, про хардкор и все такое, все наши поклонницы, все наши слушательницы уже отвалились, поэтому можно честно признаться, что у всех у нас есть дети. И вопрос такой, а вы как-нибудь с детьми обсуждаете программирование или занимаетесь программированием? Или, может быть, они сами у вас вот пошли по стопам папеньки? Расскажите, вот, Игорь, у тебя как?
У меня, ну, дети интересуются, дети пока, по крайней мере, хотят стать программистами, не знаю, получится ли, и что-то даже пытаются уже такое простенькое в скретче попрограммировать, но пока еще без там совсем высокоуровневых языков программирования, пока только первые шаги.
Антон?
Вот, слушай, а у меня был опыт, у меня дочка ходила в кружок лего-роботов, вот, и там прям написала свою программу для лего-робота. Вот, а потом ей наскучило, она посмотрела Гарри Поттера и захотела стать, как она говорит, международной актрисой, как Эмма Уотсон. Поэтому, ну, нет. А малые, они один хочет стать строителем, а второй космонавтом. Поэтому пока им программирование не очень интересно.
Пока еще рано им программирование. Скоро все дома будут строиться на 3D-принтере, а ракеты летать только по джойстику, так что...
Ну, посмотрим. Вот, может, они улетят куда-нибудь, мы с женой вдвоем спокойно поживем какое-то время.
У меня где-то вот посередине между вашими, то есть он сейчас начал там заниматься программированием, тоже делает первые шаги в Scratch, довольно хорошо получается, там интересно и фантазия работает, и алгоритмы строятся. В общем, пока не надоело, но посмотрим, что будет дальше. И тем интереснее мне представить нашего самого первого спикера, это Дмитрий Сошников. Дмитрий к нам вернулся, и не с обычной темой, не будет он нам рассказывать про всякие нейронки, по крайней мере, не своего угла с точки зрения машинного обучения, а расскажет он нам про интересную тему, как научить вашего ребенка программировать, и не только. Дело в том, что у нас сейчас мир изменяется таким образом, что программирование становится не просто какой-то там наукой, которую изучали инженеры в институтах и применяли на узких специальностях, а программирование у нас буквально включается в каждый день. В каждой профессии есть место работы с компьютером, есть место работы с какими-то конечными автоматами, есть еще что-то. Ну, я думаю, никто из вас не будет спорить, что та же самая работа с мобильным телефоном, который каждый из нас делает обязательно, это тоже своеобразный компьютер, и ты должен понимать, как он работает, ты должен понимать, как запускаются программы, как писать сообщения, как они там, может быть, приходят тебе, и множество-множество других вещей, которые, в принципе, если разобраться, тоже недалеки от программирования. И вот как раз Дмитрий Сошников попытается нам рассказать, а стоит ли вообще детей с самого раннего возраста грузить такими знаниями, которые кажутся довольно специфичными, непонятными, стоит ли вообще заниматься программированием с детьми, как это нужно делать, так же, как с ребенком, заставлять ли его сразу ГЦ учить и Рихтера наизусть пересказывать, или, может быть, есть другие подходы, и у Дмитрия есть большая практика по этому поводу, он очень много занимается и с обучением, и с детьми вместе с обучением, и именно об этом он расскажет в своем докладе, и об этом, соответственно, мы можем позадавать ему вопросы, поспрашивать и узнать что-то поподробнее. Также у нас с Дмитрием будет еще круглый стол, в котором мы пригласим еще дополнительных экспертов, и эту тему уже осветим с множества разных сторон.
Ну, про круглый стол давай попозднее, а сейчас пока продолжим рассказ про спикеров в этой секции, которая у нас называется таким словами, как тренды, расширяем горизонты. В общем, мы будем смотреть в довольно разные стороны, и следующий докладчик – это Анатолий Жмур, ни много ни мало занявший у нас первое место в рейтинге докладчиков последнего прошедшего .next, с докладом про хеширование. В этот раз спустится, так сказать, с каких-то сложных вещей, как хеширование и прочая криптография, в довольно простую штуку, в C-Sharp. Но мы не будем... Он, точнее, не будет разговаривать про то, как там, что у нас новенького в новом C-Sharp, а посмотрит на проблему немножко с другой стороны. Те, кто давным-давно пишет на C-Sharp, на самом деле имеют такую тенденцию, не все, может быть, но некоторые точно, продолжать использовать старые знакомые конструкции и не так внимательно обращать свое внимание на новые. Ну, привык писать, ну, привык. Ну, хорошо, не надо писать слово «делегат», как это было в очень старом .NET. Ну, хорошо, тут вроде не надо. Но какие-то новые вещи, типа там новые свечи или какие-нибудь, не знаю, атрибуты новые, типа calling member name, всякие name-off и value-tuple и прочие странные штуки, которые появляются в современном C-Sharp, и многие их считают просто дополнительным синтаксическим сахаром, на самом деле могут быть полезны. Но при этом их не так часто, может быть, используют, как хотелось бы, может быть, команде .NET. И вот Анатолий как раз расскажет про то, как писать правильно на новом современном C-Sharp, посмотрит на те вещи, которые уже сейчас вам доступны в шестом .NET, и расскажет, может быть, даже про какие-то фичи, которые на самом деле, может быть, не стоит ими пользоваться, по его мнению, и даже если вы на последних .NET-ах. Так что... Если вы пишете на C-Sharp, если вам кажется, что вы пишете очень старомодно, заходите на доклад, посмотрите, как правильно и как модно.
Ну, тут и не упомянул самого главного. Это название доклада. Оно же само по себе привлекает. Пиши как тиктокер, а не как дед. И мне кажется, этим все объяснено. Зачем вам приходить на доклад и что вы унесете с собой?
Слушайте, а мне вот, наверное, доклад, который был для меня наиболее интересен, вот из первой части анонса, когда мы только начали собирать программу, был доклад Вагифа про распределенный трейсинг OpenTelemetry. Мы, например, в Dota OpenTelemetry, по-моему, используем уже практически во всех проектах, везде, где у нас там логинг, трейсинг туда переехал. И вот хотелось бы от такого человека, как Вагиф, как раз собрать, ну, более расширенную информацию о том, что там происходит.
Вагив как раз поможет вот тем людям, которые еще не переехали и, может быть, даже совсем не знакомы с тем, что такое OpenTelemetry. Вот он вам расскажет, что это, почему эта штука появилась, как ее подключить в ваше приложение, и как, самое главное, какие профиты оно вам даст. То есть вообще нужно оно вам или не нужно. Каким образом вы сможете избавиться от вашей кучи там логов, кучи непонятных метрик, несинхронизированных каких-то трейсингов. Как это собрать в понятную, общепринятую, стандартизованную оболочку, с которой работают сейчас на данный момент все крупные провайдеры, все крупные APM-ы, вот, и каким образом это сможет улучшить вашу диагностику и ваше вообще обсервабилити всего приложения.
Вот ты сказал важную вещь, что он расскажет про то, как правильно все это подключить в приложение, но не только это, и действительно Вагив еще точно обратит внимание на то, что с этим всем потом делать, потому что OpenTelemetry это в том числе про стандарт со стороны внешних потребителей, то есть тех самых API-ов и прочих систем, которые потом все эти данные от вашего приложения потребляют в стандартизированном относительно виде. Поэтому, в общем, если вы до сих пор пишете логи или метрики или еще что-то, и вам хочется понять, как лучше смотреть на ваше приложение с точки зрения того, что происходит внутри, приходите на доклад, узнаете, как все это вместе теперь дружит.
Ну, и обычно Вагив у нас рассказывал про функциональщину, про F-Sharp, про вот это вот все, про аки всякие. И в этот раз нет там никакой функциональщины. Но упавший флаг у нас не остался незамеченным. Его подхватил Марк Шевченко, который, между прочим, у нас тоже титулованный очень спикер. Он занял в прошлом сезоне 4-е место со своим докладом. И вот Марк к нам возвращается для того, чтобы рассказать... Антон, а про что он нам расскажет?
Слушай, ну, Марк будет рассказывать про функциональное программирование, расскажет про разные подходы, которые выработались уже в классических функциональных языках, а-ля OCaml, Haskell и так далее, про то, как они проникают в F-Sharp. Вот, и дальше покажет, опять же, реализации некоторых классических задач, вот, которые хорошо решаются на функциональных языках, на C-Sharp и на F-Sharp. На самом деле, тема интересная, и вот для меня, честно, вот, ребят, как вы когда-нибудь программируете на F-Sharp вообще в жизни? У вас бывает такое, что вы пишете на F-Sharp?
Только если... Ну, в общем, нет, не в продакшене точно нет. Я писал чуть-чуть для себя, так сказать, чтобы понять, что за язык. Но это были буквально какие-то там пэт-проекты, даже это громко сказать, проекты, котр, не знаю, там на 2 экрана и не более того.
Толь, ты?
Я на F-Sharp точно так же для себя программировал. Мне очень нравится на F-Sharp читать. Я очень много кода читал. И книги про F-Sharp я с удовольствием читаю, и код читаю, потому что это язык, который порождает и подталкивает тебя к очень многим концепциям, которые потом можно прекрасно применить и в C-Sharp.
Да. А мне еще очень нравится F-Sharp. Знаете почему? Это вот как посидеть, порешать хороший задачник. Да, вот, ну вот есть, да, вот у нас в свое время были там хорошие, интересные задачники, где, с одной стороны, все просто, но вот типа в какой-то момент полностью остановиться и точно понять, что происходит, вот, бывает не менее интересно, чем, допустим, писать тот самый код. Вот, то есть F-Sharp может быть как очень понятным, так и местами слишком коротким языком. Вот, но при этом всегда безумно интересным. Ну, то есть это вот как-то развивает голову и приносит какой-то, ну, интерес в это самое энтерпрайзное программирование, когда ты уже, ну да, мапперы, делегаты. А тут вот что-то прям реально такое интересное и с ощущением творения такого. Вот, поэтому мне кажется, что вот доклад Марка, он как раз именно про интересное, вот, и если вы немножко устали от мапперов, доменов и всего остального, это другой взгляд на программирование.
Ну, тут нужно отметить, что вам абсолютно не нужно знать никакой функциональный язык программирования, тот же самый F-Sharp. У Марка прекрасно то, что он смешивает все языки и показывает там несколько примеров на разных языках и полностью объясняет все концепции. Поэтому доклад как раз-таки будет наоборот интересен тем, кто хочет немножко развеяться, как сказал Антон, и отвлечься, и посмотреть, как те или иные парадигмы решаются в других языках программирования.
Кстати, у нас, как ни странно, ПК тоже делает доклады. наверное, все из троих присутствующих из ПК будут рассказывать что-то на этом .next. Вот. И Толя с Игорем расскажут вам, что появилось нового в C-Sharp 11 и .NET 7. Вот мне больше всего интересна штука про нативную аут-компиляцию. Да, то есть мы все знаем, что в .NET 7 она до конца не заедет, полностью это все будет .NET 8, вот, и так далее. А, Толь, а что у тебя вот самое интересное из того, что тебе вот прям нравится в развитии платформы? Дай какой-нибудь нам тизер.
Для меня много интересных тем, но все не такие непрактичные. Мне очень нравится, как развивается Blazor. Прежде всего, потому что он двигает WebAssembly, которая, мне кажется, очень перспективная и интересная технология. Он двигает кроссплатформенность, он двигает в то же самое время кроссплатформенный UI, несмотря на появление Mavi. Я думаю, что у Blazor на этом поприще не меньше шансов. Опять же, там же где-то играет и мобильная разработка с баннингами на Blazor. Вот. И вот подобные штуки, которыми как раз обрастает платформа, которые, может быть, выстрелят, может быть, не выстрелят, но это какая-то новая площадь, новые интересные рынки, где что-то может произойти довольно такое инновационное, что мы раньше не затрагивали, не видели. То есть это вот реальное открытие каких-то новых технологий, новых рынков, новых интересных кастомеров и прочее-прочее. Вот это с точки зрения вот той всей платформы, которая у нас здесь будет. Сам язык, надо признать, не так уж сильно поменялся к этой версии, но там есть интересные моменты. Я думаю, мы как раз с Игорем их затронем, опишем, и все самые интересные обязательно вам расскажем.
Да, у меня в основном это про язык чуть-чуть, и я слежу с интересом за тем, что происходит в ASP.NET Core, что там делают для перформанса, что там делают для, ну, вообще для всего. Minimal API интересно, полетит, не полетит. Будем посмотреть, насколько комьюнити его возьмет. Но пока не будем сильно много тизерить про доклад. Да, мы... Ну что, возьмем все наши выпуски, 10 штучек запустим на ускоренном и в часик впишем, не?
Да, да, мы этим занимались ровно целый год, как бы тизерили свой доклад по чуть-чуть, по одному абзацику. Поэтому я думаю, что тем, кто следит полностью за нашими выписками, за всеми анонсами .NET и C-Sharp, ничего нового мы не расскажем. Ну а те, кто не успевал и хочет в одном месте упорядочить все свои знания, что он убедится, что он точно не отстает, что он точно все помнит, что он точно все знает и в тренде, я думаю, мы быстренько заложим в голову основные концепции.
Ну, Minimal API уже съел мое сердечко, вот, ну, и я все, что сейчас новое пишу, пишу только на Minimal API, ребят, а вот у нас еще есть такая секция, которая вот как для меня Minimal API, а для всех остальных называется Best Practices, да, то есть что делаем, что не делаем и так далее, и там достаточно много интересных докладов. Толь, может, ты расскажешь, чем нам в этом сезоне придет Дима Нестерук?
Да, Дима придет, как всегда, с довольно неочевидным содержимым и очевидной темой, потому что у Димы прекрасно есть свойство, когда он берет, казалось бы, унылую, банальную тему и делает такой бомбический контент, что просто зажатаешься, вот как он в прошлый раз, допустим, рассказывал про визитор или еще что-то. В общем, здесь он практически пошел же этим путем, он нам расскажет про интересные подходы в реализации паттернов проектирования. Ну, казалось бы, паттерны, их там уже 10 лет все, или даже больше, всем известны, все использовали, все вдоль и поперек прошли. В общем, но Дима как раз-таки применит свои знания современных языков программирования и попробует нам показать, а что из этого можно сделать еще. Каким образом можно с другой стороны посмотреть на уже всем известные подходы и что в этом интересном мире можно найти и применить в повседневной жизни. Если кто не знает, у Димы много вышло книг где и курсов, где он на различных языках объясняет людям шаблоны проектирования. И вот этот подход, когда ты знаешь множество языков, множество платформ, множество парадигм и обмениваешься, опять же, знаниями внутри какого-то конкретного языка, как я уже говорил, он порождает море интересных каких-то интересных идей, которые не все решатся применять на продакшене, но какой-то процент из этого просто гениальный, и не понимаешь, как мы раньше без этого жили. Я думаю, что вот очередной доклад Димы нам даст много таких интересных маленьких открытий.
Да, и если вы ждете каких-то, ну, очевидных вещей, то Толя прав, будут довольно и неочевидные. То есть, казалось бы, это всего лишь про паттерны проектирования, но мы потрогаем, точнее, Дмитрий потрогает и покажет и value tuple, и source генераторы, и expression trees. В общем, много всяких фич от C-Sharp, которые и .NET в целом, которые могут быть использованы довольно нестандартным путем.
А еще у нас будет Сережа Васильев из компании PWS Studio. Если вы не слышали PWS Studio, я не знаю, под каким камнем вы жили последние 20 лет. И Сережа был один из топ-10 лучших докладчиков на прошлом .next, и в этот раз он нам пойдет и расскажет, как писать свои анализаторы кода на Roslyn. Вот. И, честно, мне казалось, когда я брал доклад, что это, может быть, будет не очень интересно, но я очень рад, что я ошибался. Доклад Сергея просто бомбический. Он рассказывает, как вам написать свой анализатор, когда вам, может быть, это понадобится, какие есть ограничения, какие есть подводные камни с этим всем делом. Отлично структурировано, подано. Безумно классный доклад. Очень рекомендую, если вы никогда не слышали про анализаторы кода на Roslyn, но хотите понять вообще, что это такое, вот доклад Сергея прям бомбический для этого.
Я бы даже добавил, что это номер 2 по прошлому сезону, поэтому нужно представлять, какой гигант мыслей вам будет рассказывать про Roslyn. И не то, что это крутой спикер, который там занял второе место, а плюс он еще работает в компании, которая плотно, ежедневно взаимодействует с Roslyn. В общем, у него совпало просто все, и прекрасный спикер, и прекрасная тема, и получился в результате, да, хороший доклад.
Игорь, у меня к тебе вопрос. Можно?
Да, давай.
А бывает .next без Жени Пешкова?
Если бывает, то очень редко, и, наверное, Женя Пешков действительно тоже один из наших отличных и супер спикеров. И самое главное, я точно знаю, что когда бывает .next с Женей Пешковым, то доклад Жени Пешкова — это прям концентрация полезности в той теме, которую он берет.
Ну, будем надеяться, что в этот раз он тоже не прогадает, потому что тема у него немножко отличается от его обычных. Женя нам расскажет про алгоритмы тротлинга запросов. Тема довольно интересная, потому что у нас как бы существует такая проблема, что на наши сервисы обычно с разных сторон накидываются, набрасываются множество разных реквестов, и пытаются они или с плохими мыслями, или с хорошими мыслями доступиться до наших данных. И в различных ситуациях нам нужно каким-то образом ограничивать вот эти запросы, и вот этот механизм ограничения и назван тротлингом. Доклад интересен тем, что у нас как раз в последнем .NET вышла уже встроенный классик, который позволяет там сделать некий rate limiting. И вот Женя рассмотрит, какими алгоритмами обладает этот класс, чем он хорош, чем он плох, какие алгоритмы тротлинга вообще существуют на рынке, стоит ли к ним присмотреться получше, как их использовать, а самое главное, в каких случаях, потому что для каждого случая необходимо свое собственное поведение. И какое поведение подойдет конкретно вам, вы просто так с одного классика не скажете. Вам нужно именно разбираться и понимать принцип работы и принцип действия алгоритма. Вот в этом Женя нам и поможет разобраться.
Еще один наш докладчик, Александр Кузнецов, будет нам рассказывать про SignalR. Это тема, которая у нас на .next, на моей, по крайней мере, памяти, не поднималась ни разу, возможно, только в каких-то более узких кругах обсуждения, но тема важная, нужная, и SignalR, он производит впечатление такой, знаете, готовой технологии, то есть в ней все готово, и Microsoft, на самом деле, давным-давно, как мне кажется, в нем особо много ничего не меняет, хотя на самом деле это только кажется. В реальности Microsoft вложилась в MessagePack сериализацию, в довольно известный MessagePack Serializer, который силами команды Microsoft, ребята из Microsoft, был допилен до состояния нужного и теперь используется в SignalR. Плюс для .NET 7 был даже такой небольшой эпик на GitHub про изменения, улучшения и какие-то планы на SignalR. Вот про все это, плюс вообще про введение, про рассказ, что это такое, и будет доклад Александра. То есть если вы не знаете, что такое SignalR, или... Ну, пользуйтесь им на уровне, так сказать, каких-то простых гайдов, то заходите, узнаете, как это все работает под капотом, узнаете, как это все можно настраивать, какие есть ограничения и какие у Microsoft вообще планы на эту технологию.
А знаете, что самое клевое в сигналах? Вот что я больше всего люблю про эту технологию.
Пока нет.
А у Ажура есть прям встроенный сигналар сервис. Ну, то есть прям гейтвей, встроенный для SignalR. Вот, и это обалденная штука, потому что она, ну, вот на нашей памяти, как, насколько я помню, вот, то, что у нас используется, она не падает, просто работает и очень сильно облегчает жизнь вот с этими миллионами коннекшенов и вот этим всем.
Тогда я тебе хочу сказать, что плохо в SignalR. А плохо в том, что он настолько прекрасен, что как только ты на него подсядешь, и тебе почему-то придется с него слезать, это очень больно.
Да. Но на самом деле, вот, ребят, вы когда-нибудь разрабатывали приложение, которое должно быть работать 24/7?
Да постоянно.
Не то чтобы они всегда так работают, но должны работать так.
Да. Ну и обычно самая главная проблема в таких приложениях, это она называется апдейт, и нам надо смигрировать базу.
Ну вот про то, как мигрировать данные, как мигрировать приложения, даже не данные, да, как мигрировать приложения, как вот их перезапускать, там канареечные деплои выкидывать и все такое, про это существует миллион докладов. Но вот если честно, то вспомнить хороший доклад о том, как мигрировать именно базу данных, вот мне так на память не приходит. А ведь это довольно богатая тема, потому что базу данных мигрировать намного сложнее, чем просто приложение опустить, а потом поднять. В базе данных существует очень много подводных камней, то есть как переименовывать колонки, каким образом соблюдать версионирование, как изменять типы, каким образом удалять какие-то данные, которые больше не нужны, а если вдруг завтра ваше приложение перестанет работать, и мы захотим откатиться на прошлую версию, которая должна работать с теми данными, которые вы недавно удалили. В общем, там становится огромное число интересных, прекрасных вопросов. И вот большинство из этих вопросов, может быть, даже все эти вопросы, собрал Андрей Цветцих в своем докладе, который называется «Zero Downtime Deployment и базы данных». И вот про них он нам подробнее расскажет со всеми решениями, бест-практисами и его личным опытом.
Мне особенно в докладе Андрея понравилось, что он осветил, как схема-бейст баз данных, ну, RDBMS, так и NoSQL схема-лес баз данных, и рассказал, какие подходы можно использовать и там.
Более того, он посмотрел на кэш, который существует в наших программах, тоже как на некое облако, на некое скопление данных, на некую базу данных. И если вот с этой стороны смотреть на кэш, то там тоже действительно возникают интересные моменты, которые вот просто так в голову может и не всем прийти. В общем, доклад интересный, разносторонний, поэтому если вот тема вас интересует, обязательно посмотрите.
А мы продолжаем с новым именем. Олег Сафонов будет выступать у нас первый раз и будет рассказывать нам про source-генераторы. И, казалось бы, у нас уже было два доклада, если я правильно помню, Андрея Дятлова про source-генераторы, подробнейшие, про то, как с ними работать, как отлаживать, как вообще, что с ними делать. Но этот доклад, который будет, он немножко другой. Он про решение практической проблемы с помощью source-генераторов. То есть это не подробнейший гайд, как с ними работать, а про то, как подходить к решению конкретной вот бизнес, так скажем, проблемы с использованием source-генераторов и какие могут быть этому альтернативы и почему нужно выбирать именно source-генераторы.
Да, мне очень понравился практический подход Олега в докладе. Вот, действительно начинаешь понимать, в каких задачах у себя бы можно было тащить те самые source-генераторы. Ну, если вас интересует тема, если вам кажется, что у вас, может быть, есть задача под source-генераторы, обязательно сходите и посмотрите, как эту технологию отсессил и с какими проблемами встречался дальше Олег.
Если вы продолжаете писать приложение, ваши приложения почему-то могут не работать в продакшене или, может быть, ломаться, то вот следующий доклад специально будет для вас, потому что на сцену выходит Рома Неволин. И Роман расскажет нам не о хухры-мухры, а о том, как написать приложения, которые вообще не ломаются в продакшене. Он расскажет, какие есть подходы для того, чтобы сделать ваше приложение таким образом, чтобы в нем встречалось меньше багов, как его легче тестировать, как его легче разрабатывать и как его легче деплоить. И вот эту серебряную пулю вам подарит Рома всего лишь навсего вот за один час. Чтобы сильно не спойлерить, наверное, предлагаю вам самим лично зайти и посмотреть. От Ромы можно ждать всякого, потому что он уже много раз доказывал, что интересные и сложные темы он может подавать качественно, красиво и практично.
Игорь, а там у нас, по-моему, еще один доклад, как раз в котором ты разбираешься, который тоже с тестированием связан.
Да, у нас прям такой набор докладов про то, что делать, когда нам нужно что-нибудь апгрейдить, и при этом ничего не падало, чтобы писать код, чтобы ничего не падало.
И... Очень практичненько все, да? Все с большим количеством практики.
Ну, не зря же у нас мы в разделе Best Practices. Так вот, завершающий доклад этого раздела – это доклад Гурия Самарина, тоже новое имя для нас. Тестируем код, взаимодействующий с базой данных. И это про то, а что вообще делать, если у вас приложение внезапно работает с базой данных. Ну, наверное, это довольно много таких приложений в реальной жизни. И проверять там, не знаю, бизнес-логику, мы умеем, что там замокать все репозитории или что там у вас вместо репозиториев, и все хорошо, но код, работающий с базой данных, тоже нужно проверять. Потому что, например, у вас могут быть, не дай бог, конечно, хранимые процедуры или еще что-нибудь подобное. И как к такой задаче подходить, она не очень тривиальная, потому что иногда бывает, что базы данных сложные, они могут быть большие, они требуют, собственно, сервера базы данных развернутого где-то рядом. А если вы хотите это все еще в юнит-тестах делать, то становится совсем прям печально и тяжело, и приходится городить всякий разный огород на тему того, как там восстановить базу данных, запустить базу данных, почистить базу данных. Вот этот доклад как раз и посмотрит на эту проблему со всех возможных сторон, опишет варианты, что нужно сделать, что можно сделать, что, может быть, не рекомендуется делать, и какие подходы сейчас в моде, что нам предлагают из библиотек, и как сама Microsoft считает, нужно потихонечку к этому делу подходить.
Я думаю, в секции Best Practice каждый из вас найдет какие-то практичные доклады, с которыми сталкивается каждый день в работе или в какие-то важные моменты в своей жизни. Но, наверное, не только лишь практикой мы богаты. На нашей конференции много интересной также есть и теории, которые тоже имеют под собой практические ценность, но все же иногда эта ценность упирается именно в перформанс, во внутреннее устройство, и в такую секцию полностью для нас сможет раскрыть Internals and Performance категория докладов. И ее первый спикер к нам возвращается — Андрей Акиншин.
Ура!
Да, Андрей к нам вернулся. И Андрей вернулся к нам со своей любимой темой про перформанс. Он у нас делал очень много докладов на эту тему. Был, если вы помните, когда-то давным-давно, лет 5 назад, доклад от него про то, как они анализируют перформанс юнит-тестов в райдере, если я правильно помню, или еще тогда в ReSharper'е. Потом был более такой теоретический доклад на тему, что можно, что нельзя, и как вообще подходить к этому самому перформанс-тестированию, и что там можно смотреть. А сейчас Андрей к нам пришел с еще, наверное, более таким теоретическим докладом про описательную статистику перформанс-распределений. Андрей у нас очень любит статистику, Андрей любит математику. Вы это, наверное, могли видеть по количеству данных, которые выдает Benchmark.net и которые он вообще теоретически способен выдавать. Так вот, Андрей как раз будет рассказывать, а что такое, вот когда Benchmark.net вам выдает, например, что-то среднее. А что такое среднее? А как его вообще проверить, насколько оно правильное среднее? Какие бывают эти средние, что такое мультимодальность, что такое выбросы и как вообще со всем этим работать. То есть если вы занимаетесь измерениями, вам наверняка нужно знать какую-то статистику, и если вы забыли, чему вас учили в университете или что вы читали когда-то давно, то заходите на доклад, вы точно будете хорошо знать статистику после него.
Ну, кстати, можно добавить, что если вы хорошо интересуетесь метриками и тем же самым OpenTelemetry, который мы упоминали в начале, то там эти знания тоже пригодятся. Потому что, когда вы начинаете смотреть графики, анализируете метрики, у вас в голове возникает очень много мыслей, которые нужно каким-то образом проверять. И вот без знаний того, что такое среднее, и не вот в этом хи-хи-хи-хи банально все знают, что такое среднее, а среднее тоже бывает разное, с определенными всплесками, с определенными ограничениями и так далее. И вот без этих вот знаний полностью разобраться в том, какое поведение сейчас наблюдается в вашей системе, довольно сложно. Особенно если это поведение не довольно какое-то простое, линейное, а что-нибудь страшное, где замешаны много сервисов, где замешаны ресурсы там процессоров, памяти и так далее. Вот когда все это пытается друг на друга какие-то наводки сделать, вот здесь без хорошей статистики, без хорошего знания, хотя бы базовых основ, вот вообще не обойтись.
В общем, если вы хотите понять, чем мин отличается от average, отличается от 95-99 процентиля, я не знаю, надо ли туда идти или нет, но лучше сходить. Вот, и глупо же копнуть в эту тему.
Следующий спикер — это тоже знаменитый наш спикер, который входит у нас всегда в топ наших докладов, не исключением явился и последний сезон. И мне кажется, это один из спикеров, который борется за место как человека с максимальным числом докладов на .next. Это Станислав Сидристый.
И Станислав, как обычно, возьмет какую-нибудь, ну, так скажем, известную и популярную конструкцию языка либо рантайма и скажет, что в ней все сделано не так. В прошлый раз он смотрел на Threadpool, сейчас он будет смотреть на локи. У нас есть конструкция лок в языке, которая прекрасно делает, ну, назовем это критической секцией. Ее рекомендуют использовать вместо неблокирующей синхронизации, работы вручную с атомарными операциями и прочими низкоуровневыми штуками и неблокирующими алгоритмами. Берите лог, и у вас все будет хорошо. Так вот, будет ли у вас все хорошо, это еще не факт. Далеко. И Стас постарается вам это доказать.
А после того, как вы послушаете Стаса, может быть, еще имеет смысл сходить к Вадиму Мартынову, который на примерах из C-Sharp кода постарается вам объяснить, как все-таки работает 80 процессора Intel. Вот. И доклад действительно интересный. Он показывает, как менять, как можно поменять свой код, чтобы он быстрее работал с учетом архитектуры. Наверное, я сейчас скажу крамольную мысль, но в продакшене я бы это использовать не стал, но как мысленный эксперимент, как попытка подтвердить свои знания по поводу того, как работает процессор, порвать один слой абстракции и заглянуть внутрь, это прекрасный абсолютно доклад. Что думаешь, Игорь?
Это точно. Ну, то есть, когда мы на конференции .next видим доклад про instruction pipelining на 8.0.86, это прям выглядит как очень low-level, но это действительно интересный подход. В продакшене, ну, наверное, нет, если только вы не пишете какую-то супер-пупер скоростную штуку, где это прям очень важно и важно разбираться до детальных инструкций процессора, ну, возможно, тогда вы не выберете C-Sharp. Хотя, кто знает, в современном C-Sharp все возможно. Так что заходите, посмотрите, мне кажется, вот такая смесь высокоуровневого и низкоуровневого иногда заставляет задуматься и, может быть, наведет на какие-то интересные мысли. Следующий доклад на самом деле очень забавный, мы в секции вроде internals и performance, но доклад звучит как загадочный EF-Core или как написать свое расширение. Казалось бы, EF-Core, расширение для EF-Core и при этом internals.
Ну ты же внутри EF-Core будешь писать эти расширения, поэтому internals.
Да, на самом деле Игорь очень глубоко копнул в механизм миграции EF-Core, дошел до глубин и показывает их в своем же докладе. Вот, поэтому если вы хотите как минимум разобраться, как же ваша миграция накатывается на вашу базу, и что с этим можно еще интересного сделать, я прям безумно рекомендую доклад Игоря.
Для меня еще доклад интересен тем, что я с EF-Core так сталкиваюсь довольно поверхностно, то есть он у меня может загружать данные и может писать данные, и мне обычно этого хватает. Но как-то пришла какая-нибудь задача, с которой я уже делился, например, как сделать Optimistic Concurrency Update в базу данных, с чем стандартный EF-Core уже не справляется. И тут я узнал, что там, оказывается, под ним написан огромный фреймворк, огромная система расширений, и в нем там вставлено таких интересных кренделей, что прямо захотелось залезть и посмотреть, а чем же все-таки команда EF-Core занимается. Потому что я его использую на уровне даппера, но не зря же там сидит множество высоколобых инженеров и пилит каждый день что-то новое, интересное и так далее. И вот мне кажется, что в эту сторону они как раз и пилят, что от даппера он отличается именно своей системой расширений и поддержкой вообще абсолютно всех хотелок, которые вам может прийти в голову.
Да, но при этом многие считают, что расширение EF-Core – это только, грубо говоря, драйвера для разных баз данных и все. Тут очевидный пункт-поинт расширения, но их на самом деле гораздо больше. И вот как раз-таки Игорь Шаталкин, который нам будет рассказывать этот доклад, про них расскажет.
Расширять, известно, как известно, можно не только EF-Core, но и, например, тесты, ваши тестовые фреймворки. И как раз следующий доклад от Александра Катина, который называется «Test plus generic T равно love», расскажет нам о том, а как же, собственно, это делать.
Толя, только не тест, а атрибут тест. Саша Катин предлагает достаточно нетрадиционный способ написания тестов.
И название к докладам.
Да, прекрасное название доклада. Когда он покажет вам, как с помощью любого примерно современного тестового фреймворка, что N-юнита, что X-юнита и новых возможностей языка C-Sharp и C++.NET, написать тест, в котором не будет тела метода, но при этом он что-то будет тестировать.
Мало того, что он будет тестировать, он еще будет абсолютно красиво отображаться во всяких тест-эксплорерах и правильно показывать, какие варианты у вас упали и все такое прочее. То есть, в общем, выглядит как магия, но магия работает.
И мне на самом деле очень нравится, когда есть магия, которая работает. Вот. Не обязательно, что я буду использовать именно эту магию, но вот это вот погружение в магию, как раз прорыв на уровень ниже, он иногда очень полезен для твоего кругозора.
Да, и будьте готовы, доклад очень динамичный. Когда я последний раз его ревьюил, там было, по-моему, 270 с чем-то слайдов. Так что успеть за час — это будет большой челлендж. но мы постараемся. Давайте дальше. Internals хорошо, перформанс хорошо, у нас его многие любят, но точно так же не обойдена вниманием и секция архитектуры, где у нас тоже есть замечательные докладчики.
Да, эту секцию открывает Денис Цвецих, тоже знаменитый спикер, уже часто бывает на наших конференциях. Он всегда любит выступать, рассказывать нам про архитектуру, и в этот раз это не исключение. Денис выбрал интересную тему. Он нам расскажет о том, что rich модель, она полезна, а anemic модель, она практична. И исключают ли они друг друга, или они являются друзьями, то есть можно среди них найти какой-то компромисс. Вот Денис попытается проанализировать rich модель и anemic модель, посмотреть, как они используются на практике, в теории, попробует их смешать и вывести что-то полезное, что-то с лучшими сторонами оттуда и оттуда, и о том, как с этой вакханалией работать, и вообще, можно ли с этим вообще работать.
Мне в докладе Дениса понравился очень рациональный подход к решению задач. То есть Денис не пытается построить лучшую систему на свете, а действительно пытается рассмотреть, как решать задачи, которые стоят перед нами каждый день. Кажется, этот подход, он похож немножко и на то, что пропагандируем мы с Андреем, и наш доклад «Медиатор не нужен», он в том числе и об этом.
Я бы сказал, что это такой же точно наброс. В общем, расскажи, зачем ты решил обидеть «Медиатор»?
Ну, потому что он задолбал. Маленькая предыстория. В Dodo есть backend BFF, backend for frontend для мобильного приложения, который написан с медиатором. И вот медиатор конкретно там не нужен. Вот. А я этот backend поддерживаю уже в состоянии как раз работы 24/7 уже года 2.5, наверное. Вот. И медиатор мне доставляет боль каждый мой рабочий день.
Это код работает 24/7 или ты работаешь 24/7?
Слава богу, код. Да, то есть мы как... Нет, ну то есть вот 2.5 года назад и нам приходилось работать 24/7, но мы это преодолели. Слава богу, работает 24/7 сейчас код, но когда случается какой-то инцидент или когда встает какой-то архитектурный вопрос внутри приложения, медиатор нам действительно мешает. Вот. И проанализировав еще достаточно большое количество проектов как внутри Dodo, так и опенсорсных, вот, мы с Андреем Промоновым пришли к выводу, что ну, мы можем писать так же без медиатора, это будет проще и удобнее. Вот с этим выводом, а также о том, что делать, если у вас медиатор уже есть, вот, и какие это может принести проблемы на самом деле, вот, и как это можно, как его можно убрать, мы и будем рассказывать в докладе.
Слушай, мне кажется, что это очень интересная мысль, которая подводит нас к следующему докладу. Дмитрий Тоболич, «Думай как архитектор», Mindshift инженера. Мне кажется, что как раз-таки одна из причин, почему медиатор, например, может появляться, потому что, ну, ты инженер, тебе интересно, ты решил свою проблему, замечательно. Но дальше, если ты как архитектор посмотришь на то, что получилось, может быть, все не так оптимально. И Дмитрий как раз будет нам рассказывать про то, что происходит, если вы растете, или если вы хотите расти из инженера в архитекторы, и как вам придется при этом менять свою точку зрения. В прошлом сезоне нам Александр Поломодов рассказывал, какие, возможно, вам новые знания потребуются, в какую сторону нужно учиться, чтобы меняться в сторону архитектуры. Но это не только про обучение, это не только про какие-то новые задачи, это и про то, как вы меняете свой образ мышления. И если вы на этом пути, или вы думаете пойти по этому пути, заходите на доклад и узнаете, как же вам придется поменяться, чтобы стать настоящим архитектором.
После того, как вы стали настоящим архитектором, у вас будут большие проблемы, потому что среди вас, среди ваших коллег, еще остались инженеры, которые еще не думают, как вы, как великий архитектор. И те гениальные идеи, которые вы, может быть, воплотили, заархитектурировали, они вполне могут реализовать неправильно. И для того, чтобы вот таких вот глупостей больше не произошло, в мире существует такая прекрасная вещь, как архитектурные тесты. Очень полезная на практике штука. Странно, почему мы на нашей конференции о ней никогда не говорили. И вот мы исправляемся, наконец-то мы исправляемся. И нам в этом поможет Андрей Ганичев. Он расскажет нам о том, а что же такое архитектурные тесты, каким образом их применять, как, когда, а главное, зачем. На самом деле архитектурные тесты – это очень полезная штука, потому что они строятся на базе обычных знакомых вам X-Unit и N-Unit фреймворков, то есть обычных юнит-тестов. Вам практически не нужно менять никакой стек, никакой инструментарий, ничего. Лишь небольшие мелкие дополнения, и вы сможете контролировать свою архитектуру. То есть вы можете писать такие проверки, как какая сборка, какие другие сборки референсят, какие классы могут запускать другие классы, какие классы должны там где-то регистрироваться, какой скоп регистрации должен быть у этих классов. То есть такие решения, которые, в принципе, в каждом обязательном приложении есть, но которые обычно люди не описывают нигде, потому что ADR для них писать – это слишком мелкие какие-то задачи, и они передаются просто на словах. И чтобы на словах вот такой глупости не было, потому что слова забываются, люди меняются, обычно пишут как раз архитектурные тесты, которые дают вам стабильную, хорошую, правильную архитектуру, которая не развалится никогда, потому что она проверяется при каждом запуске тестов, то есть, соответственно, в Continuous Integration. И эти тесты, они помогают вам обозначить все намного более гибко и более декларативно, чем там, та же самая документация, которая устаревает, те же самые какие-то анализаторы, которые очень быстро приходят в негодность, и их нужно патчить различными там, условиями и постусловиями и так далее, потому что они непосредственно связаны с вашим проектом и участвуют в вашем коде и меняются вместе с вашим кодом. В общем, это почти такое же открытие, как пишите юнит-тесты, люди. Я думаю, что вот подобное открытие вас ждет после доклада Андрея Ганичева тоже.
Слушай, очень круто. И я, несмотря на то, что Андрей работает в Dodo, вот я не смотрел его внутренний доклад, и с удовольствием посмотрю уже на .next. Это для меня тоже будет сюрприз. Вот. А у меня, парни, к вам вопрос такой немножко отвлеченный. Вот. Я, наверное, уже сегодня буду человеком, который задает вопросы. Вот сколько часов в день вы программируете на работе?
Мало. В день или хотел в неделю?
Больше. Давай в неделю.
Ну, я думаю, что у меня в неделю уходит сейчас, ну, хорошо, если 10-12.
Ну, Толя, у тебя?
Я стараюсь держать половину, это где-то 20, но достигаю я это немножко извращенным способом, тем, что я...
Программируешь на митингах?
Нет, я программирую после всех митингов. То есть у меня есть рабочее время, когда у меня идут митинги, и нерабочее время, когда я отдыхаю. Программирую, то есть, для души.
Замечательно. Ну, а что я хотел, как это, показать и подтвердить? Вот, о том, что большая часть нашей работы — это общение с другими людьми. Это всякие вещи около создания программного обеспечения. И вот доклады, посвященные этой теме, мы, в общем-то, и скомпоновали в так называемую новую секцию, которая называется «Софт-скиллы». Вот, она о том, что у нас вокруг работы, вокруг рабочего процесса, не всегда напрямую связано с программированием, но, опять же, очень интересно, потому что это огромная часть нашей жизни. Вот, и первый доклад, по которому мы хотим рассказать в этой секции, это Ольга Щербакова. Она расскажет про то, как выглядит open source, но с точки зрения юриста.
Действительно, потому что мы как бы часто используем программы обеспечения вокруг себя, мы используем какие-то инструментарии, какие-то библиотеки, те же самые студии, редакторы, шинки, базы данных. То есть вокруг нас огромное число сторонних компонентов, о легитимности которых мы даже не задумываемся. А насколько можно их использовать вообще? Это одна точка зрения юриста может на работу программистов быть. А другая точка зрения – это, конечно же, все эти библиотеки, которые мы с радостью тащим из Nuget, из GitHub, и даже не смотрим на лицензии. И обычно такая работа, она, в принципе, имеет место быть до тех пор, пока вы не собираетесь легализовать как-то свою работу, например, зарегистрироваться в каком-нибудь реестре отечественного ПО, или выйти в open source, или пройти какую-нибудь сертификацию в других органах, где вам уже нужно будет показать свой код, а там знающие люди начинают проверять всякие такие глупости, как лицензии, и имеете ли вы право вообще использовать этот код, и каким образом вы его используете. И много таких интересных вещей, которые на самом деле программисты сталкиваются каждый день, но об этих последствиях не задумываются. То есть затащу-ка я библиотечку, она мне понравилась. а имеешь ли ты право ее затаскивать, и чем тебе это чревато, если вдруг к тебе придут, ты даже не думаешь. И о том, чтобы об этом задуматься, какие последствия тебя ждут, на что нужно смотреть, и хочешь ли ты вообще эту библиотечку к себе затащить, хочешь ли ты выложить свою библиотечку в open source, а под какой лицензией ты должен его выложить, чтобы никого не обидеть. Вот обо всем об этом вам расскажет настоящий действующий юрист, который, в принципе, ничего не понимает в программировании, ну, кроме того, что он общается с программистами, но зато это очень классный юрист, и который занимается в этой сфере уже много-много лет, и она попытается программистам рассказать свою точку зрения, свое видение того процесса, которым мы занимаемся с вами каждый день.
А наш следующий докладчик, Рома Просин, у нас уже не первый раз и, вообще говоря, всегда был с довольно хорошими техническими докладами про аутентификацию, авторизацию, про много других тем. В этот раз у него доклад с названием Skills Flow – разработка системы управления навыками и компетенциями. Звучит прямо как soft skills, но, по крайней мере, в названии есть skills, но, наверное, это не совсем прям про soft skills, Антон.
Ну, оно и про soft skills, потому что Рома будет рассказывать про создание своего продукта, начиная от мотивации создания, да, он расскажет вам и про систему грейдов Skill Flow, и также расскажет, как они продукт создавали. То есть у них продукт состоит из нескольких сервисов, как они их писали, как они их деплоили, как они придумывали доменную модель и так далее. То есть такой высокоуровневый взгляд на то, как вот продукт создать от идеи до реализации. Да. Это очень классно, мне кажется, таких докладов действительно не хватает, потому что, ну, мы всегда можем, если нам нужно узнать, как там работает перформанс, мы всегда можем прийти на доклад Акиншина, если мы хотим узнать, что не так в .NET, можем прийти на доклад Сидоистова, а вот как все это собрать и посмотреть с орлиного взгляда, да, с высоты орлиного взгляда на все это, таких докладов, ну, мне кажется, не очень много, и очень интересно будет послушать Рому, как же вот у них, как они создали, придумали и сделали продукт, а еще продукт, который влияет на зарплату программистов. Кажется, это идеальная комбо для софт-скиллов.
Если говорить о софт-скиллах, у нас еще очень часто начало в последнее время всплывать такая штука, такое слово, как гильдия. Звучит это какая-то, как магическая какая-то непонятная штука, и мы, наверное, сделали специальный доклад или круглый стол, я не знаю, что это за формат у нас будет, но где мы как раз-таки и поговорим, и разъясним, а что такое гильдии, каким образом .NET-разработчикам их запускать, и вообще, самое главное, а зачем это надо?
Ну, да. В общем-то, мы с Аней Морозовой, которая будет на этом круглом столе, как раз запускали гильдию для бэкэнд-разработчиков у нас в Dodo. Вот. И гильдия — это штука, которая позволяет разработчикам синхронизироваться, понимать, что мы делаем, что мы будем делать, какая у нас будет стратегия, какие мы библиотеки используем, не используем. И это место и время, когда мы можем обсудить это. Особенно полезна гильдия. Гильдия обычно бывает тем ребятам, у которых есть, где несколько команд работают над общим кодом. Можно договориться о каком-то рефакторинге, который все хотели сделать, но ни у кого не хватало времени. Или порешать какие-то другие проблемы. Ну, а подробнее, естественно, ребята расскажут. Вот. А о том, как это все делается, как объединять людей, что рассказывать, что нет. Вот. И так далее.
Вот такая небольшая секция получилась у нас софт-скиллов, и когда вы будете заполнять форму обратной связи на конференции, особое внимание обратите на нее, потому что нам очень важно понимать, интересно это обычным .NET-разработчикам или неинтересно. И, в общем, и оставьте максимально фидбэка про эту штуку, потому что кажется, что мы затрагиваем важные темы, которые есть в каждой компании, но почему-то о них никто не говорит. И нам хочется как раз закрыть эту нишу. Мы хотим полностью закрывать как бы все потребности разработчиков.
Так, ну ты уже пошел к форме обратной связи, но мы еще не закончили с программой. У нас в программе есть еще целых два круглых стола. Один, мне кажется, прям сильно холиварный, второй чуть менее, наверное.
Ну, действительно, когда мы обсуждали с вами о том, что медиатор не нужен, тут же к нам сразу прибежал Максим Аршинов, который, как вы уже слышали, является ярым поклонником медиатора. К нему подключились братья Цветцых, у которых есть свое мнение насчет того, когда нужно использовать медиатор, когда нет. И вот я бы тоже туда влез похоливарить на эту тему, но, к сожалению, места там уже резко закончились, потому что этот круглый стол заполнился буквально за секунды. Соответственно, мы не могли отпустить Андрея и решили все-таки выяснить, а кто же все-таки прав, а кто не прав. Поэтому подключайтесь, смотрите, дискуссия обещает быть очень жаркой.
Да, ну и мы начинали нашу программу, обзор нашей программы с доклада Дмитрия Сошникова про обучение детей, но мне кажется, этим дело не заканчивается, и про обучение можно поговорить в более широком смысле, и у нас будет отдельный круглый стол про это.
Ну, потому что можно учить не только детей. В наш век высоких технологий с блестящими зарплатами разработчиками захотели стать и слесаря, и учителя, и даже церковные служители. Есть миллион примеров, которые вам про это могут рассказать интересных историй. И мы решили вот эту тему развить. А как вообще обстоят дела с обучением не только детей, но и вообще всех? И какие подходы есть? Кто к каким сейчас направлениям относятся, какие возможности для этого есть. В общем, более глубоко обсудить как раз-таки обучение. И посмотрим как раз, что из этого получится.
Ребят, как вам программа вообще? Ну, то есть вот мы как-то, с потом и кровью ее собирали последние 2 месяца, наверное. То есть, вот. Что вы думаете о том, что у нас получилось?
Мне кажется, что получилось... Я, наверное, может быть, каждый год это говорю, но мне не перестает это нравиться, что мне нравится практичность. Я был одним из тех, кто старался расставить как-то доклады по слотам. Оно, конечно, не только мое решение, это общее решение программного комитета, но мне было очень сложно распределить доклады так, чтобы... Ну, в один слот не попали какие-то очень, не то чтобы одинаковые темы, но темы на разные интересы. То есть это показывает, что у нас все доклады, ну, почти все доклады очень практичные. Я пытался как-то разнести более же там, где-то чуть больше практики, где-то чуть больше теории. Понятно, что есть Андрей Акиньшин с чисто теорией, но все остальное, оно прям такое, бери и применяй.
Я бы для себя это определил не как практичность, а как разнообразие. И вот реально разнообразие мне очень нравится. С каждым новым сезоном у нас разнообразие и тем, и глубины, оно поражает, в принципе. Сколько новых интересных всплывает, каких-то топиков, о которых мы раньше не говорили, которых мы раньше не знали, и какие интересные аспекты там есть, и куда еще можно покопать. Прямо многогранно и широка, и весела наша область, что не может не радовать. Антон, как тебе?
А мне, я очень, ну, то есть мне очень нравится программа, на самом деле. Вот, я тут двояко выступаю. С одной стороны, я прям, когда Андрей Киншин пришел к нам и сказал, что у него будет доклад, я, наверное, тут на созвоне программного комитета прыгал и хлопал. Андрей, давай, пожалуйста. Вот. И мне действительно безумно интересно, что там Андрей принесет. С другой стороны, я очень рад секции про софт-скиллы. Вот. Как я уже говорил, мы действительно, это большая часть нашего рабочего времени, это большая часть того, что делает нас хорошими программистами, это хорошие софт-скиллы. Вот. И я очень рад, что мы собрались и готовы частично об этом поговорить на конференции. То есть, мне кажется, это смелое решение, оно немножко не в формате конференции, но с другой стороны, господи, а кому быть еще смелым, если не нам?
Ну что ж, друзья, а ваше мнение о том, как вам понравится или не понравится конференция, мы ждем в формах обратной связи именно самой конференции. Напоминаю, что вы можете приехать в Москву, посмотреть, пообщаться поближе с нами или посмотреть трансляцию, вот все возможные... билетики, всевозможные возможности для вас доступны, открыты, и чтобы для вас это было немножко полегче, немножко подешевле, у нас есть специальный промокод для всех слушателей радио .net, поэтому промокод будет в описании, поэтому приходите, если кто еще не купил билеты, покупайте, спускайтесь. Также хочется напомнить, что уже открыты видео с прошлого сезона. Там очень много классных докладов. Некоторые мы сегодня уже с вами упоминали. И, соответственно, кто не может терпеть, можно уже посмотреть видео, подготовиться себе морально, физически, материально, подготовить к новому сезону. И что, увидимся на конференции. До следующего выпуска. Всем пока. С вами сегодня были Анатолий Кулаков,
Игорь Лабутин
и Антон Никитчук.
Всем пока.
Всем пока. До конференции.